Благодаря операторам, с их помощью заполняются анкеты каждым дозвонившимся, можно углубить знания в российской географии. Я вот теперь знаю, что в нашей огромной стране есть, к примеру, деревня Старая Репа, это в Иркутской области, а в Удмуртии есть поселок Игра, а в Амурской области город Свободный. Ну а откуда наш следующий собеседник, мы попробуем выяснить прямо сейчас. Я попрошу у оператора гарнитуру и попытаюсь вывести в прямой эфир человека, который вот... Только-только сейчас к нам дозвонился. Алло, алло, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, откуда вы и задавайте вопрос.
Меня зовут Сосин Андрей, я из Москвы. Я работаю водителем на скорой помощи и всякий раз следую на вызов или госпитализирую больного. Мы сталкиваемся с чудовищными пробками и, соответственно, хамством водителей. А от этого ведь от быстроты доезда скорой зависит напрямую жизнь людей. Вот мне интересно, как и главное, когда будут решаться вопросы пробок в больших городах? Спасибо.
Андрей, что касается крупных городов, то здесь решение может быть только одно – развитие инфраструктуры. Ну, в Москве, вы знаете, это строительство кольцевых дорог, это строительство различных виадуков, тоннелей. И здесь, откровенно говоря, очень много делается. Правда, и нагрузка очень большая. И транспорта очень много. Наверное, не все удается сделать эффективно и быстро, но внимание городских властей, московских властей, конечно, к этому очень большое. Что касается нарушений правил дорожного движения, хамства на дорогах и так далее, то, вы знаете, это прежде всего зависит от нашей общей культуры. Поведение водителя на дороге напрямую связано с общей культурой человека. Конечно, нужно, чтобы и законодательство соответствующим образом реагировало на то, что происходит в реальной жизни. Вы знаете, что в последнее время принято решение по ужесточению наказания за нарушение правил дорожного движения. Посмотрим, как это будет реализовано на практике и как это будет работать в жизни. В зависимости от этого предпримем какие-то дополнительные шаги.
Наташ, продолжаем поддерживать связь с телефонным центром, поэтому давайте, может быть, какой-то еще звонок выведем в эфир, или вы нам расскажете, кто звонил, в чем.
У нас на связи Казань. Здравствуйте, представьтесь и ждем ваш вопрос.
Добрый день, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Это Андрей Нарудинов. У меня вот такой вопрос. Американцы ведь даже и не скрывают, что начали войну в Ираке, там, в Афганистане, чтобы взять под свой контроль их нефтяные запасы. А теперь же они постепенно выводят оттуда свои войска. Так как это может отразиться на нас, на России? Спасибо.
Ну, в Афганистане нет нефтяных запасов, поэтому это отдельный случай. Что касается Ирака, то я с вами согласен. Одна из целей, на мой взгляд, конечно, это поставить под свой контроль нефтяные запасы этой страны. Но мы уже где-то в середине нашей сегодняшней встречи говорили о том, что в некоторых головах, в воспаленном мозгу возникает даже идея и как бы добраться до российских ресурсов, в том числе и в Сибири. Мы видим, что происходит в Ираке, и видим, что вот такая политика результата не приносит. Что касается вывода, возможного вывода контингентов международных, в том числе американских, из этих двух точек. Да, действительно, нагрузка, особенно для европейских стран, имеющих свои военные контингенты в Афганистане, большая. Она и материальная нагрузка, и морально-политическая нагрузка серьезная. Россия все делает для того, чтобы поддержать те страны, которые предпринимают усилия по стабилизации ситуации в Афганистане. Мы разрешили транзит. Это впервые в нашей истории. Мы разрешили транзит для стран НАТО по своей территории, транзит военных грузов и персонала. Мы помогаем информацией. Мы рассматриваем возможности нашего экономического участия в возрождении Афганистана, находясь в постоянном контакте с руководством этой страны. И у нас здесь есть неплохие перспективы. Что же касается Ирака, то я согласен с президентом Соединенных Штатов, я думаю, что он прав абсолютно, когда говорит о том, что выводить международный контингент из этой страны можно только после того, как само руководство Ирака будет в состоянии удерживать ситуацию в стабильном режиме. Разница в наших подходах заключается в том, что американцы полагают, что конечной даты пребывания иностранных войск на территории Ирака называть нельзя. По моему мнению, это нужно сделать, потому что до тех пор, пока это не будет сделано, само иракское руководство, чувствуя себя под надежным американским зонтиком, не так уж и будет спешить для того, чтобы развивать свои собственные вооруженные силы и правоохранительные органы. А когда они будут знать, что есть время отсечки, дедлайн такой, после которого не будет уже американских штуков, тогда, мне кажется, будут и более эффективно и последовательно, настойчиво работать по укреплению своих собственных вооруженных сил. Но вечно сохранять там оккупационный режим абсолютно недопустимо.
Наташа, давайте еще один вопрос.
На прямой линии у нас Екатеринбург. Здравствуйте.
Представьтесь и задавайте вопрос.
Я еще в смысле, но у меня нет возможности принять индивидов стрелять. Также в городе недостаточно специальных штукатурок для штук людей. Нужно ли как-то решить эти проблемы?
Господа.
Вопрос про людей с ограниченными возможностями зрения. Мало ли такого разных детей и нет программ, как
да. Значит, что касается вообще людей с ограниченными возможностями и приспособления инфраструктуры, городской, прежде всего, инфраструктуры, к тому, чтобы обеспечить их нормальную жизнь. К сожалению, у нас очень мало до этого времени делалось бы по этому направлению. Сейчас вносятся соответствующие изменения в различные стандарты, прежде всего технического характера, и в планы развития, при планах развития тех или иных территорий, потребности людей с ограниченными возможностями учитываются все больше и больше. Вот совсем недавно я имел возможность ознакомиться с новой автомобильной техникой, с автобусами, троллейбусами. Я с удовольствием увидел, что производители не только думают, но уже и производят современную технику с тем, чтобы люди с ограниченными возможностями имели возможность пользоваться этим, соответствующие приспособления там сделаны и так далее. То же самое касается светофоров, ну и всей другой инфраструктуры. К сожалению, вы правы, мало сделано, но мы будем настойчиво добиваться того, чтобы эта инфраструктура развивалась.
Ну что ж, спасибо Наталье. У нас, наверное, сейчас есть возможность вернуться к сеансам прямой видеосвязи с городами, да, Катя?
У нас сейчас на прямой связи районный центр, который стал известен всей стране и всему миру, когда местные ополченцы дали отпор террористам Басаева и Хатаба. Итак, в прямом эфире Дагестан в отдых. Там работает наш корреспондент Илья Канавин. Илья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день, Сергей. За моей спиной, за горой Грузия. Напротив нее гора, которую вы, к сожалению, не видите. Там начинается Чечня. В общем, мы в горах на высоте, которую можно, наверное, описать так. Мы на уровне облаков. Здесь можно стоять в рост и вровень с облаками. Ощущение совершенно непередаваемое, красота неописуемая здесь. В Дагестане говорят, что Ботлих – это не географическое название, а моральная категория. Так случилось в 99 году, когда люди отбивали атаку, очень наглую, кровавую атаку ваххабитов. Здесь помнят, чего стоило себя отстоять, и здесь помнят, Владимир Владимирович, ваш приезд сюда все очень трагические, конечно, дни. Здесь собрались люди не только из Ботлиха, но и из соседних сел. Мы, конечно, предоставим возможность поговорить с президентом, но командир горной мотострелковой бригады убедил меня в том, что у него есть что сказать верховным главнокомандующим, поэтому ему первое слово. Прошу.
Товарищ верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. Командир 33-й отдельной мотострелковой бригады «Горной» полковник Соколов. Здравия желаю.
Добрый день.
Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с вашим указом от 30 июня 2006 года в Северокавказском военном округе Республики Дагестан в Ботлихском районе формируется 33-я отдельная мотострелковая бригада «Горная». Формирование бригады личным составом будет завершено 25 октября текущего года. В настоящее время вооружением, военной техникой, запасами материальных средств бригада обеспечена в объеме, позволяющем выполнять возложенные на нее задачи. Создана вся инфраструктура. С 1 сентября открыта средняя общеобразовательная школа и детский сад. Товарищ главнокомандующий, полковник Соколов, доклад закончил.
А у вас вопрос к президенту есть?
Так точно. Товарищ верховный главнокомандующий, в соединении проходят службу военнослужащие по контракту, решившие посвятить свою жизнь службе в вооруженных силах Российской Федерации. Но в отличие от офицеров и прапорщиков, обеспеченных служебным жильем, они не могут привести сюда семьи. В результате чего они становятся перед выбором – служба или семья? Каким образом планируется решать этот вопрос?
Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу поприветствовать всех жителей Ботлиха. Я помню свой приезд, и тогда картинка была совершенно другая. Там со мной встречались не хорошо одетые женщины и дети, и такие спокойные аксакалы и мужчины. Тогда была другая ситуация. Меня окружали там люди с автоматами и с пулеметами в руках. Я помню, какую роль сыграл Ботлих в отражении агрессии со стороны международного терроризма и вахабизма. Люди просто без всякого подталкивания извне, из федерального центра, взяли в руки оружие и встали на защиту интересов России и своих собственных домов. Знаете, что меня особенно потрясло, когда уже подошли войска, старейшины пришли к командирам подразделения и задали вопрос, почему вы не стреляете по захваченным террористами селам? Ответ тоже был неожиданным. Наши офицеры сказали, жалко ваших домов, потому что построить дом в горах — это непростое дело. Поколениями строятся дома. Меня поразил ответ старейшины. Не жалейте. Вы знаете, это исключительный пример патриотизма. Причем не только местного, дагестанского, российского патриотизма. Но мы не забываем и другие населенные пункты, которые действовали не менее героически. Например, Цумадинский район. И то, что сегодня размещается горная бригада, это, во-первых, элемент развития самих вооруженных сил. У нас фактически были утрачены подразделения подобного рода. Со специальной подготовкой, со специальным оснащением. И это элемент защиты Дагестана, защиты южных рубежей России, обеспечение безопасности, прежде всего, людей, которые там живут. Мы же помним, вот тогда, в 99-м году, потребовался не один день, пока из Каспийска подошла морская пехота. Сегодня эти возможности есть прямо на месте. Но я хочу, чтобы обустройство горной бригады было сопряжено с развитием инфраструктуры самих дагестанских сил. Чтобы дороги строились, чтобы школы возникли, больницы возникли новые. Я знаю, что кое-что сделано, о чем мы договаривались. Если не все, то я вам обещаю, что мы обязательно доведем все, что запланировано, до конца. Это, во-первых. Во-вторых, я очень надеюсь, что отношение военнослужащих с местным населением будет самым лучшим и самым не просто дружеским, а братским. И очень прошу местное население поддержать наших военных. Теперь по поводу вашего вопроса, что касается контрактников. Да, действительно, те, кто заключил контракт, первый контракт на 3 года, те не могут даже войти в систему льготного военного ипотечного кредитования. Но те контракты, которые заключили второй контракт, они такое право уже приобретают. И это, собственно говоря, было направлено на то, чтобы стимулировать людей к продолжению военной службы по контракту. В отношении контрактников, у которых есть семьи, и которые проходят службу в отдаленных точках и регионах страны, во всяком случае там, где действительно они не предполагают иметь постоянное жилье, то здесь может быть только одно решение. Нужно строить новые или семейные общежития, либо такие дома с небольшими, но удобными квартирами, которые были бы, которые предоставлялись бы военнослужащим как служебное жилье. Такие примеры есть, такие средства у нас выделяются. И это, честно говоря, уже дело самого ведомства, Министерства обороны. Вот, скажем, пограничники так и делают. Правда, там объема поменьше. Но я считаю, будет правильным такой же опыт распространить и на военнослужащих вооруженных сил.
Илья, пожалуйста, мы ждем от жителей Бортлиха следующий вопрос.
Да. Немножко вперед пройдем. Добрый день, Владимир Владимирович. Житель райцентра Хайбулаев, Хайбулла Ахмед Замьевич. В 99-м году с охотничьими ружьями некоторые и вовсе без оружия. Мы вышли против боевиков Басаева и Хаттаба. Можно сказать, что и последние мы ополченцы. Но наш статус, статус ополченца, никак не определен законом.
Я мы воевали тогда?
Да. Для нас это немаловажная проблема, потому что это вопрос пенсии, льгот, ну и много других вопросов. Не могли бы вы решить, помочь решить этот вопрос? Хотя, Владимир Владимирович, для нас не менее важно и другое. Прошло 8 лет, но больно смотреть, как нестабильность перекидывается из одной республики на Кавказе в другую. Была Чечня, теперь Ингушетия. Да и у нас в Дагестане неспокойно. Поэтому хотели бы знать, когда же будет наведен окончательный порядок на Северном Кавказе и в наших домах воцарится мир и тишина. Спасибо.
Прежде всего по поводу статуса и охотничьих ружей. Когда я приехал, то в руках ваших мужчин, может быть и в ваших руках, я, честно говоря, видел не охотничье ружье, а ручные пулеметы, гранатометы и другое автоматическое оружие. А все они были перевязаны пулеметными лентами, как революционные матросы в 1917 году. Но знаю, что были и такие, которые взяли охотничье ружье в свои руки. Это действительно все было. По поводу статуса. Я не готов сейчас вам ответить, как быстро и в каком объеме мы решим эти задачи. Но обещаю вам, что такое поручение правительство я обязательно сформулирую. Теперь по поводу... И думаю, что это справедливо. Потому что я видел людей и в московских клиниках, да и на юге страны, которые очень сильно пострадали в результате отражения агрессии международных террористов. И о них мы тоже должны позаботиться отдельно. Теперь, что касается ситуации на юге страны, на Кавказе в целом. Конечно, ситуация далека от того, чтобы мы считали ее благополучной. Надо прямо об этом сказать. И вместе с тем мы с вами понимаем, что по сравнению с 1999 годом ситуация кардинально поменялась. У террористов, у тех людей, которые пытаются взорвать ситуацию на Кавказе, в конечном итоге шансов никаких нет. И залогом этому служит как раз настроение людей. Залогом этому является ваш вопрос, когда же будет наведен порядок. Вы знаете, конечно, многое происходит и вот внимание федерального центра к каким-то вопросам, прежде всего социального характера, рабочие места и так далее. Но многое инициируется и из-за рубежа, из так называемых международных террористических центров. Мы будем наращивать федеральные усилия. Создан антитеррористический центр. Он действует гораздо более эффективно, чем совокупность федеральных органов в середине 90-х годов. Свидетельством тому является последовательное сокращение количества террористических актов. В 2005 году их было где-то в районе, по-моему, 250, в 2006 году это уже было 100 с небольшим, 130, по-моему. За 8 месяцев текущего года их 25 зафиксировано. Это не дутые цифры, это реалии. Но все-таки еще много тревожных фактов. Все-таки вылазки еще имеют место быть. Все-таки еще и люди гибнут. Повторяю, из федерального центра мы будем наращивать эти усилия. В том числе и размещая на постоянной основе наши вооруженные силы, так как мы это сделали у вас в Бутлисе. Но, и я хочу вот на это обратить внимание, самым главным залогом успеха в борьбе с этой заразой является отношение местных граждан. Вот обратите внимание на то, что происходит в Чеченской Республике. Там уже нет такой остроты. Потому что людям надоело этого противостояния, это кровопролитие, и они уже почувствовали вкус к нормальной человеческой жизни. Появились перспективы для людей. И я очень рассчитываю на то, что и в других регионах Северного Кавказа, и вообще юга страны, мы в ближайшее время добьемся такой ситуации. Отношение людей должно быть отношением неприятия любого экстремизма, тем более терроризма. От нашего с вами общего отношения к решению этой задачи и зависит успех.
Илья, пожалуйста, еще вопрос.
Кто? Да, давайте. Представьте, пожалуйста.
Алиева Фатима, Ботлих, Дагестан. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Вы побывали в Ботлихе в самые тяжелые дни августа 99 года. Страшное было время. Ваш приезд для нас многое значил. Мы почувствовали и поддержку, и заботу. Тогда для нас это означало многое. Спасибо вам большое. Дагестанцы никогда этого не забудут. Вы видели тогда разрушенные села и сожженные поля. Приезжайте к нам сейчас и увидите, как все здесь изменилось, как преобразился и похорошел наш район. Владимир Владимирович, как горянка и мать, я бы хотела сказать о следующем. Скажите, пожалуйста, как будет решен вопрос занятости молодежи в регионе, чтобы они не уходили в лес к бандитам, а трудились и зарабатывали? Как собираются федеральные власти изучить вопрос организации рабочих мест на Кавказе? И еще, не могу не сказать и об очень важном для Ботлихского и других горных районов вопросе, это дорога Махачкала-Ботлих. Реконструкция этой дороги и автомобильного туннеля затягивается. Мы бы хотели, чтобы вы помогли нам в решении этой общей для нас проблемы. Спасибо.
Я как раз сам хотел вас спросить, как идет строительство дороги, но вы уже меня опередили. При принятии решения о размещении горной бригады мы сразу же исходили из того, и это мы решение принимали совместно с руководством, с вашим руководством, исходили из того, что инфраструктура должна быть развита, и ею должны пользоваться, естественно, все люди, которые там проживают. Обещаю вам, что обязательно мы доведем это дело до конца. Обязательно. И дорога будет, и тоннель будет сделан. А также, как развитие там социальной инфраструктуры, мы говорили также о строительстве, по-моему, школы, поликлиники, потому что средства, которые получает местный бюджет от той деятельности, которая развернута на территории Ботлиха, они достаточны для решения этих задач. И мы говорили, что так мы и поступим, эти средства и будут направлены на решение, прежде всего, задач социального характера. Что же касается создания рабочих мест, то это ключевая задача сейчас для Юга России и особенно для Северного Кавказа. У нас не так много существует территориальных ФЦП, федеральных целевых программ. Для Юга России она есть. С особым упором на создание рабочих мест в республиках Северного Кавказа. Вы знаете, что одним из направлений является создание особых туристических зон. Я очень рассчитываю, что... А это целый ряд льгот федерального характера. Очень рассчитываю на то, что такие зоны будут появляться и в республиках Северного Кавказа, в том числе и в Дагестане. Но, разумеется, этим мы не можем только ограничиться. Мы должны развивать там необходимые традиционные производства и создавать новые. В рамках федеральной целевой программы это предусмотрено.
Владимир Владимирович, перед тем, как попрощаться с жителями Ботлиха, окрестных сел, это уголка Дагестана, мы хотели сказать отдельные слова про работающего нашего корреспондента Илью Канавина, который в те дни работал на Северном Кавказе, вообще является одним из самых заслуженных корреспондентов всех российских эфиров, что касается кавказской проблематики. Илья, спасибо вам, спасибо всем жителям Ботлиха. Мы переносимся с Северного Кавказа на берега Волги, Казань, Татарстан, Республика Сы, как говорят.
После тысячелетия Казани, потом город прикрепилось название «Восточная столица России». Так вот, «Восточная столица России» сейчас работает ведущий вестей Михаил Антонов. Михаил, пожалуйста, вам слово.
Добрый день, господин президент. Здравствуйте, коллеги. Мы находимся в Казанском Кремле. За нами Благовещенский собор, который построил Иван Грозный в середине 16 века. И чуть дальше мечеть Кул-Шариф, возведенная в начале 21-го. Казани 1002 года. В Казани живет 1 миллион 150 тысяч человек. И это место, где пересекаются и сливаются не только великие реки, но и великие культуры. Вероятно, поэтому республика уже в третий раз принимает участие в прямой линии с президентом Российской Федерации. Ну, кто начнет на этот раз?
Владимир Владимирович, здравствуйте. Костев Николай Васильевич, служащий. Я, как и вы, беспартийный. И так же, как и вы, голосовал за Единую Россию. Но на прошлых выборах вы не входили в избирательные списки партии. Но на этих согласились. В чем же, по вашему мнению, их отличия и особенности? Спасибо.
Спасибо. Прежде всего, хочу вас поприветствовать. И сказать, что я вам даже завидую, потому что Казанский Кремль мне очень нравится. Красивое место. И я всегда с особым чувством приезжаю в Казань, в Татарстан. Он мне нравится не только потому, что он красив, а тем, что это очень хороший пример сосуществования и не просто мирного, а братского существования различных культур и религий. Вот обратите внимание, сейчас корреспондент сказал, здесь вот мы рядом с мечетью и рядом с церковью православной, которая еще при Иване Грозном была возведена. Ведь у руководства республики был выбор на старом месте, сняв церковь, построить мечеть. Ведь сделали по-другому. И церковь сохранили, и мечеть построили. Правда, Николай Николаевич говорит, что это самая большая мечеть в Европе. Мне до сих пор кажется, что все-таки самая большая мечеть в Восточной Европе находится в Петербурге. Кстати говоря, в Петербурге называют ее татарская мечеть. Но то, что в Казанском Кремле одна из самых красивых, а может быть даже и самых больших, это очевидный факт. И это очень зримое доказательство правильности выбранного руководством республики курса развития на сотрудничество всех, кто живет в республике, на укрепление федерации. Теперь, что касается вашего вопроса по поводу Единой России. Николай Васильевич, я на съезде Единой России действительно сказал, что я беспартийный, но готов возглавить и даю согласие на то, чтобы возглавить избирательный список Единой России. Почему? Вспомните начало и середину 90-х годов. При недееспособном парламенте, при недееспособной Думе невозможно было принять ни одного маломальски выверенного решения. Вот популистских решений, которые заводили и экономику, и социальную сферу страны в тупик, в это время напринимали более чем достаточно. Но ни одного внятного решения, которое бы находилось в сфере развития экономики и социальной сферы, по сути дела, принято не было. Вот в то время были приняты решения, которые обесценили все доходы населения. Были приняты популистские решения по различным социальным обязательствам государства. Невозможно было их решить, потому что их набрали столько, что они в несколько раз превышали доходы бюджета. В 2007 году и в 2008 году нам предстоят выборы и в парламент, и президента. И здесь, в Кремле, будет другой человек. В этих условиях крайне важным является сохранить стабильный курс развития нашего государства, сохранить преемственность в реализации тех решений, которые были приняты в последнее время. Вот я уже говорил, и по национальным проектам, по развитию сельского хозяйства, по развитию здравоохранения, по развитию образования, по развитию вооруженных сил, по очень многим другим направлениям, скажем, по ЖКХ, по расселению ветхого фонда, по развитию инновационных отраслей экономики. Мы просто приняли решение. Мы что сделали? Мы зарезервировали на многие годы вперед государственные ресурсы на реализацию этих целей. Представьте себе, что придут люди, которые не дорожат этими решениями. Очень легко переориентировать это. Раздать всем сестрам по серьгам. Снизить, допустим, золотовалютные резервы. А я еще могу попозже сказать, что это значит для страны. И мы разрушим весь тот позитивный набор инструментов, которые позволяют нам развиваться и которые являются залогом развития страны вперед. Поэтому крайне важно, чтобы парламент после выборов в 2007 году был дееспособным. Вот таким ключевым элементом дееспособности парламента в предыдущие годы была Единая Россия. Именно поэтому я и принял решение возглавить ее.
Продолжаем разговор с Казанью. Миша, что там еще есть? У нас какие вопросы накопились?
Масса вопросов. Вы, пожалуйста, представьтесь, задавайте.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Я пенсионерка Шарафутдинова Роза Акрамовна, инвалид по болезни. В этом году, надо сказать, обеспечение лекарствами было проблемным, как никогда. Слышала, что ситуация в этой области на следующий год изменится. Поэтому лично для себя я приняла решение оставаться в дополнительном лекарственном обеспечении. Как? Ведь лекарства дорогие. Как я буду получать свои лекарства в 2008 году? Спасибо вам.
Действительно, мы столкнулись с определенными сбоями в обеспечении бесплатными лекарствами. Хочу обратить ваше внимание на то, что несколько лет назад их просто не было. Просто не было в аптечной сети тех лекарств, которые нужны людям. Мы направили на решение этой задачи колоссальные средства. Такие, которые раньше никогда государство не направляло на эти цели. Но в силу различного ряда обстоятельств, я сейчас не буду анализировать причины, сбои тем не менее, особенно по дорогим лекарствам. Какое решение принято? Принято, что по части лекарственных препаратов, которые нужны для лечения определенных видов заболеваний, эта компетенция будет передана на региональный уровень, но вместе с федеральными деньгами. Федерация будет продолжать финансировать эту программу. А по части, по некоторым видам заболеваний, особенно тяжелым заболеваниям, по тем, которые требуют особо дорогих лекарств, допустим, гемофилия, это останется на прямом финансировании федерального центра. И то будет на прямом финансировании, но во втором случае центр будет сам это финансировать. Но для людей, которые получают эти лекарственные препараты, ничего не должно измениться. Они не должны почувствовать. Это только перенастройка механизма функционирования по обеспечению этими лекарствами для государственных органов. Повторю еще раз, получатели лекарственных препаратов этой настройки почувствовать не должны.
Давайте пока останемся в Казани. Татьяна, задать еще один вопрос, пожалуйста.
Спасибо большое. Кто еще готов? Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я учусь в аспирантуре. Меня зовут Татьяна Валия. Помимо своей исследовательской деятельности в дальнейшем, хотелось бы изучать таджикский язык. Вы прекрасно знаете немецкий язык, говорите на английском. И на недавнем своем вступлении в Гватемале вы говорили уже на французском языке. Так вот, как при всей вашей занятости, действительно плотном графике работы, вы успеваете изучать языки? Спасибо вам большое.
Можно вам признаться, что я не чувствую своих особых способностей. Пока я не поехал в Германию и не начал жить в среде языка, я как следует ими не владею. Но я там сразу 5 лет почти что. Причем в непосредственном контакте с нашими немецкими коллегами и друзьями. Поэтому за эти 5 лет даже человек со средними способностями в состоянии освоить иностранный язык. Мишки, он, кстати, катается на велосипеде и учится, но для нас с вами это не может представить особого труда, если тем более жить в стране языка. Что касается английского, то я им занимаюсь так от случая к случаю по 10-15 минут, но достаточно регулярно. Для чего я это делаю? Конечно, не для того, чтобы выступать на на международных мероприятиях на иностранном языке. Кстати, на международных мероприятиях лучше выступать на своем родном языке. Пусть русский учат. Но это нужно для, для нормального режима работы с коллегами. Чтобы не было языкового барьера. Вы всегда все можно, обо всем можно поговорить с русским переводчиком. Что касается французского, то это была просьба некоторых членов Международного олимпийского комитета в знак уважения к франко-говорящим странам, в том числе к франко-говорящей Африке, они просто просили меня хотя бы несколько слов сказать на французском. Вот некоторые считают, что это было сделано кстати, но это далеко от того, чтобы... От того, чтобы я мог сказать, что я владею французским. Это совсем не так. Я просто полторы фразы выучил для того, чтобы оказать внимание и уважение к франко-говорящим членам Международного олимпийского комитета. Но вообще иностранный язык – это ворота не просто к общению, это ворота в культуру другого народа. Это очень интересно. Это целый мир. Это, по сути, второй язык – это так, как будто вы прожили еще одну жизнь. И, конечно, мы сегодня в России, когда мы стали открытой страной, нуждаемся в том, чтобы оказывать содействие в изучении иностранных языков, и будем это делать.
Ну, по всему прочему, была еще речь на татарском в Казани, Владимир Владимирович, длиннее, чем на французском.
Что касается речи на татарском, то это было сделано тоже в знак уважения к татарскому народу. Это вторая титульная нация в нашей стране. 5 миллионов человек, которые при переписи населения написали, что они считают себя татарами. В правом Татарстане проживает, по-моему, там миллион, 1,5 миллиона или около 2. Все остальные татары проживают в других территориях Российской Федерации. Кстати говоря, это мы должны учитывать при выстраивании федеративных отношений. Что я имею в виду? Мы не можем себе позволить, чтобы отдельные образования пользовались какими-то особыми льготами. Почему, скажем, татары, проживающие в Татарстане, должны быть поставлены в лучшие экономические условия, чем татары, проживающие в Москве, Петербурге, либо в других городах Российской Федерации? Все граждане Российской Федерации, где бы они ни проживали, должны пользоваться одинаковыми экономическими и социальными правами.
Что ж, спасибо Казани Михаилу Антонову и тем, кто пришел на встречу Казанский Кремль. Что у нас по плану дальше идет?
Вопросы мы сегодня получаем и через интернет. Они приходят на сайт прямой линии www.presidentline.ru. И на этот час зарегистрировано огромное количество вопросов. Сейчас вы увидите рейтинг наиболее популярных из них. И вот один там выборочный вопрос сайта. Сейчас, Владимир Владимирович. Уважаемый господин президент, меня, как и многих, интересует программа возвращения соотечественников. К сожалению, здесь, в Германии, очень мало информации о том, куда можно обратиться за конкретной информацией. Хотел бы подробнее узнать о возможностях скорейшего возвращения. Этот человек приехал в Германию из Казахстана, и вот он пишет, что оказался в Германии не в лучшее время, очень хотел бы вместе с семьей приехать в Россию, быть гражданином этой великой страны. Большое спасибо, Андрей Нагорный, Кобленц, Ростер.
Я уже говорил о программе переселения соотечественников в Российскую Федерацию. Не знаю, насколько это эффективно будет для людей, которые проживают в европейских странах, потому что, во-первых, мы выбрали сейчас, как я уже говорил, 12 пилотных регионов, и в основном это восток страны, это Зауралье и Дальний Восток. Первое. Второе. Первый шаг поддержки – это 60 тысяч рублей, единовременное пособие. Потом ежемесячное пособие для тех, кто не смог найти работу сразу. Есть и другие формы поддержки. Но насколько это, повторяю, будет эффективно для людей, проживающих в европейских странах, сейчас трудно сказать. Но что точно можно сказать, это мы будем стремиться к тому, чтобы снимать административные барьеры при получении вида жительства и гражданства Российской Федерации.
Сергей?
Я предлагаю сейчас вернуться к сеансам видеосвязи прямой с городами. У нас на подходе, тем более, такой знаковый город, который мы сегодня уже однажды даже упомянули, это город Сочи. Thank you.
на Олимпийском берегу Черного моря работает Игорь Кожевин. Игорь, пожалуйста, вам слово.
Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, Екатерина, добрый день, Сергей. Москву приветствует Сочи. Действительно, теперь это не просто город-курорт, теперь это еще и столица зимней Олимпиады 2014 года. Офисы достаточно тепло, на 7 метрах от нас, опять же, не очень холодное море. Жители города одеты, в общем, достаточно по-летнему, и они готовы задавать свои вопросы президенту России. Нам осталось лишь определиться, кто же хочет больше всего и кто же будет первым. Но я пойду к морю.
Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Наталья Плотникова, я ресторатор. Во-первых, хочу вас поблагодарить вот за то ваше участие в судьбе нашего города. Мы очень рады, что мы победили, но после нашей победы у нас очень выросли цены на недвижимость. И еще вот такой вопрос. Мы все прекрасно понимаем, что на протяжении 7 лет наш город превращается в одну большую строительную площадку. И как будут выживать сочинцы вот в эти годы. Потому что всем известно, что благосостояние местных жителей зависит только от потока отдыхающих. Кто захочет поехать на большую стройку отдыхать? Что нам делать? Какую помощь нам можно ожидать от правительства? И еще такой вопрос. Закроют ли город на этот период вообще, как у нас поговаривают? Спасибо.
Нет, конечно, город закрывать никто не собирается. А что же касается такой масштабной стройки и как это отразится на жизнедеятельности крупнейшего в России курорта, на доходах населения, на доходах сочинских здравниц, это, конечно, вопрос, который заслуживает особого внимания. На что я хочу в этой связи обратить ваше внимание? Я уже говорил о том, что в целом планируется истратить на развитие Сочи как курорта и столицы Олимпийских игр 2014 года 12 миллиардов долларов. Из них две трети, обращаю на это ваше внимание, две трети на развитие инфраструктуры, дорог, тоннелей, энергоснабжения, водоснабжения, канализации. Это все, в чем Сочи крайне нуждается, как курорт. И если мы это сделаем, а я уверен, что мы сделаем это обязательно, то приток туристов, приток отдыхающих в Сочи многократно возрастет. Так же, как, надеюсь, возрастут и доходы тех предприятий, которые занимаются оздоровлением наших граждан. Уверен, что и зеленые-то появятся, отдыхающие и туристы. А будет ли это, будут ли какие-то трудности с тем, чтобы приезжали в ходе стройки люди, которые хотят отдохнуть в Сочи? Думаю, что нет. Потому что все эти инфраструктурные проекты, они не должны воспрепятствовать приезду туристов, которые отдыхают сейчас. Но посмотрите, сейчас из аэропорта Адлер до центра города там идет небольшая работа по ремонту трассы. Ну, она же, в принципе, да, конечно, ограничивает движение немножко, но в целом не препятствует движению по этой трассе. А новые трассы будут строиться так, что они вообще не будут мешать двигаться по этой трассе. Но без канализации разве можно говорить о нормальных условиях существования самих сочинцев и отдыхающих? Мы никогда не сделаем город достойным местом отдыха россиян, если не решим так элементарные задачи с электроснабжением. Ну, и каждую зиму там рвутся провода в горах. Мы с вами об этом хорошо знаем. Это ведь нужно делать все равно. Теперь, что касается непосредственно строительных объектов, спортивных объектов, на это предполагается истратить чуть больше 10% от всей суммы, которая будет затрачена на развитие города Сочи. Где они будут построены? Ну, немножко в стороне от аэропорта предполагаемая площадка и в горах. Там вообще сейчас нет никаких отдыхающих. Это будет совершенно с нуля сделано. С голой площадки, на новой совершенно площадке. Там вообще строители никому не могут даже мешать. Уверен, что это никак не повлияет на жизнедеятельность курорта. Что же касается цен на землю. Ну да, конечно. Мы должны были это понимать. Я лично, конечно, понимал, что цены на землю вырастут многократно. Сейчас принят закон о олимпийский закон, а вот некоторые другие законодательные акты. Все вопросы землепользования мы должны быть решены с учетом интересов людей, которые там проживают. Но в рамках действующего законодательства и тех спекуляций.
А вам показали сейчас здесь возникнет целый такой олимпийский куст, да, объектов, которые мы наладили прямую схему.
Сергей, нет, я перебью, я смотрю, бегущая строка, это откуда?
Это вас,
можно я на некоторых раз реагирую? Вот, когда у нас будет цифровое телевидение? Это, наверное, здесь мы все. А в некоторых регионах оказались, что будет?
Мы сейчас рассматриваем различные варианты развития
есть разные сценарии, но это отражается в том нашем зрении. Теперь очень важный вопрос. Я тут видел строчку. Зарплата для госслужащих, то есть для бюджета.
Значит, предполагалось что повышение зарплаты бюджетников с 1 декабря этого года. Так и будет сделано. Ну, во-первых, вы знаете, мы подняли до 2400 рублей
базовую часть 1300, по-моему, сразу до 2300. Но она касается, это повышение касается небольшой группы людей, которые получали самые низкие доходы. Но на 15% увеличен фонд оплаты труда для федеральных служащих. Я хочу это подчеркнуть, для федеральных служащих. Сейчас правительство принимает решение о том, как распорядиться этими деньгами. То есть мы исходили из того, что передадим права на использование этих средств.